На эхе программа «Послужной список».
Добрый день, в Москве 16:08, и это программа «Послужной список». Добрый день, Яна Маргасова, газета «Труд».
Здравствуйте.
И Ольга Журавлева, «Эхо Москвы». И наши радиослушатели по телефону, по СМС, по телефону у нас, напомню, 363-3659, а СМС плюс 7-985-970-45-45. И мы, естественно, хотим огласить нашу сегодняшнюю тему. На букву «Д» у нас сейчас профессия замечательная, на мой взгляд, страшно интересная.
На арене.
Да, на арене у нас профессия дрессировщик. По этому поводу, естественно, есть масса вопросов. Во-первых, так как мы с Яной выяснили, эта профессия очень редкая, очень такая индивидуальная, очень закрытая, то большинство наших слушателей видят ее только со стороны. Сейчас вот не позвонит у нас миллион дрессировщиков и не расскажет нам о том, как это все происходит.
Миллион зрителей и даже миллиард.
Но наверняка все, каждый из вас когда-либо видел, как работают дрессировщики. И судя по вопросам на нашем сайте, мнения разделились. Есть, например, Андрей из Москвы, который очень интересуется этой профессией и достаточно положительно к ней относится и рассказывает о книге Карен Прайер «Не рычите на собаку», в которой в качестве примера приводится креветка, звонящая в колокольчик. Но насколько мы сможем судить по тому, что говорили нам профессиональные дрессировщики, в том числе и хищников, это немножко не дрессура, это немножко другое. Это скорее научные занятия. Это как собачки Павлова. Это не дрессировка. А еще есть...
Хороший вопрос из Казани. Есть ли безработица среди дрессировщиков?
Ну вот на этот вопрос, к сожалению, трудно ответить, потому что люди, у которых есть имена, мы говорили с людьми, которые имеют свои номера и свое имя.
Да, заняты работой.
Да, у них, конечно, проблем нет, но это все очень индивидуально. А вот Юлия из России, как она написала, она пишет, что все дрессировщики – живодеры, кроме Куклачева. Вот с живодерами, собственно говоря, мы собираемся сегодня разбираться. Такие уж ли они живодеры. Ну и, естественно, мы хотели бы услышать от вас такую простую вещь. По номеру 363-3659. Расскажите, как вам видится, только без экстремизма, пожалуйста, как вам видится профессия дрессировщика, так сказать, из зрительного зала или там из каких-то еще таких мест сторонних? Как вы представляете, чем занимается дрессировщик? Какие они дрессировщики, по-вашему? Было бы очень интересно это узнать. Ну, а самое, как бы, вот первое, что приходит в голову, помимо знаменитых фильмов «Полосатый рейс» и «Укротительница тигров», знаменитых, да, еще приходит в голову, естественно, песня, которую мы все с вами прекрасно знаем.
Я от страха себя отучал постепенно, я отрекся от всех мелочей бытовых, и теперь каждый вечер на эту арену вывожу дрессированных тигров своих. Ап! И тигры у ног моих сели.
Ну вот, собственно, самое яркое и самое запоминающееся представление о дрессировке это вот по этой песне знаменитой. Михаил Боярский ее исполняет.
Доска почета.
Но помимо этого есть, конечно, и то, что мы опять-таки видим в кино, видим по телевидению, видим в цирке. И мы хотели бы от вас услышать, вот прям с самого начала, услышать, как вы себе представляете, кто такие дрессировщики, что для них самое главное, вот по-вашему, какое качество их отличает от всех остальных людей, чем они таким занимаются. Алло, добрый день, слушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире уже.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Юлия.
Откуда вы?
Я из Челябинска. Ну, вообще, я часто хожу в цирк в Екатеринбурге, и на меня однажды произвело огромное впечатление сиамские кошки, жонглирующие факелами, а в перерыве дрессировщица вывела их фотографироваться с детьми. И вот их сажали на плечо, фотографировали, а один мальчик рядом стоял и ел булочку, и вот кошка жадно потянулась к куску хлеба, она эту дернула так быстренько за ошейник, и они продолжали дальше фотографироваться. Я пришла домой к своей кошке, и вот мне это настолько все показалось ужасным. Я еще вспомнила Джека Лондона, его роман.
Жалко стало кошке.
Брат мой Джерри.
Понятно.
Это ужасно.
То есть ужасная история, понятно. Замученные животные,
так, голодные,
которых морят голодом. Спасибо большое, спасибо. Это такая тоже версия очень ходовая. Алло, добрый день, слушаем вас.
Здравствуйте,
как вас зовут?
Меня зовут Илья, я из города Москвы.
Скажите, как вы себе представляете эту профессию?
Вы знаете, я отношусь к этой профессии с большим уважением, поскольку считаю, что это люди, которые имеют колоссальное терпение, потому что у меня у самого дома попугай, вот, я с ним регулярно занимаюсь и знаю, что это такое. Это часы, дни, прежде чем...
Вам хватает терпения?
Ну, вы знаете, я стараюсь, но предполагаю, что дрессировать более крупных животных со сложными характерами, тигров, леопардов и львов гораздо...
А слова уже какие-нибудь говорит ваш попугай?
Ну, конечно, да. Ну, понимаете, научить птицу говорить это не так сложно, а вот научить его каким-то трюкам это гораздо сложнее.
Понятно.
Поэтому я считаю, что это профессия колоссального терпения, в первую очередь.
Да, тут я с вами соглашусь. Спасибо вам большое за этот звонок, спасибо. Ну что, я предлагаю вспомнить хотя бы вот о том, что в кино, да, нам кажется, что вот актриса, да, значит, вот стала сниматься в кино, ей дали тигров, и она сразу с ними, и они сели. На самом деле это была целая история огромная, есть массив информации о том, как снимали, например, «Укротительницу тигров». Естественно, ни одна актриса не соглашалась работать с хищниками, она и не могла, и, в общем, это было нереально. Естественно, там работали профессиональные дрессировщики, причем знаменитые люди. С одной стороны, дубляж в кино, и с другой стороны, вся закадровая работа огромная. Один из самых знаменитых консультантов по дрессуре был Борис Афанасьевич Эдер, который работал с 1932 года дрессировщиком, причем с большим количеством животных. Слоны, львы, белые и бурые медведи, тигры и даже страусы. Он был сторонником, кстати, для вас, Юля, гуманных методов дрессировки животных.
Кстати,
среди его учеников как раз Маргарита Назарова, Вальтер Запашный. И, в общем, самые такие знаменитые имена. Маргарита Назарова, она-то и работала в фильме «Укротительница тигров», снималась, и снималась в фильме «Полосатый рейс» тоже.
В «Полосатом рейсе» она
главную роль она там сыграла,
да. Дублировала,
да. А в качестве дублера снималась в фильме «Опасные тропы». Но она вот тоже... Очень интересно, что оба эти знаменитые дрессировщика, они начинали в цирке работать по другим специальностям. Ни один человек не приходил в цирк вот со стороны и сразу не становился дрессировщиком. Вот что важно. Да, тот же Борис Афанасьевич Эдер начинал как гимнаст, акробат, эквилибрист. Потом был в воздушно-гимнастическом аттракционе, полет на аэроплане вокруг Эйфелевой башни. И только в 1932 году, в 1938 году он пришел в цирк, только в 1932 году он стал работать с животными. И как консультант работал в «Опасных тропах», в «Дон Кихоте» и «Укротительнице тигров». В «Дон Кихоте» там лев появляется. И вот для того, чтобы он там появился и не было никаких проблем, нужен был, естественно, профессиональный дрессировщик. Ну и Маргарита Назарова у нас еще будет упомянута в нашей программе, потому что среди тех людей, с которыми нам удалось поговорить, у большинства из них сегодня два представления, потому что субботний день, и они играют по два даже выхода.
Но у нас много записей.
Да, и у нас есть разрезанные на фрагменты интервью с Кариной Багдасаровой, небезызвестной, которая вместе со своим братом Артуром и вместе с отцом в дрессуре уже 20 лет.
Аскольд
Запашный, да, сын с того же самого знаменитого Вальтера Запашного и брат другого Запашного, и тоже знаменитый дрессировщик, который выступает со многими-многими животными, не только. Ну вот Карина Багдасарова в основном работает с тиграми, и как раз «Укротительница тигров» это она и есть. Но сейчас мы попробуем собрать воедино, так сказать, теоретические знания об этой профессии, и Яна нам их представит.
Фокус труда.
Давай фокусничай.
Ну что же, специфика профессии дрессировщика. По большому счету, основная задача дрессировщика – заставить животное подчиниться воле человека. Он выполняет функции педагога, психолога и, в общем, вожака стаи. Потому что у каждого животного свой характер, темперамент, привычки. В общем, нужно каждому найти свой подход.
Об этом, я прошу прощения, да. Мы об этом еще поговорили с профессионалами, они нам некоторые тонкости разъяснят.
Я думаю, по этой справке будет много комментариев.
Да.
Циркачи утверждают, что не они выбирают профессию, а профессия выбирает их. Случайных людей практически не бывает на арене, и абсолютное большинство ныне работающих дрессировщиков вышло из цирковых семей. Место работы, соответственно, цирк.
Да, я напомню, что у той же Маргариты Назаровой наставник был Борис Эдер, а муж у нее был дрессировщик Константиновский.
А Назарова как раз была наставником...
Богдасарова, да, отца Карины Богдасаровой, да, и об этом тоже Карина рассказывала. В общем, это удивительная история, но все друг друга знают, получается. Цирковые знают друг друга.
Я все-таки думаю, что нет у них безработицы. Ну, в общем, дальше. Личные качества. Терпение, любовь к животным, уверенность в себе, здоровье, физическая сила и, конечно же, смелость.
Об этом, да, об этом мы обязательно должны поговорить.
Смелость, но, как говорят сами дрессировщики, ни в коем случае не бравада.
Да. Потому что, потому что вот о вопросе страха я специально задавала этот вопрос людям, которые работают с крупными хищниками, потому что вот ты смотришь, ну какой он смелый, да, вот он вышел. Мы не знаем, как там на самом деле все происходит, каждый раз происходит все по-разному.
Не всегда они имеют в виду то, что выходит.
Скажи, пожалуйста, а есть какие-то еще сведения о профессии, так сказать, по количеству, по качеству, по разнице и так далее? Одна из самых древних тоже профессий, потому что, естественно...
Да, одна из самых древних, потому что еще в Древнем Египте и в Древнем Риме уже были всяческие представления с животными. И, кстати, я хотела ответить еще Юлии, которая написала нам о том, что все дрессировщики-живодеры, кроме Куклачева. В общем, эта информация у нее в связи с тем, что именно Куклачев использует целиком и полностью метод безболевого воспитания животных, метод, основанный на учении Павлова. И я думаю, в общем, с кошками по-другому, наверное, и сложно.
Но если кошка покрупнее, там возникают другие трудности. И об этом мы поговорим с теми людьми, которые в этом понимают.
Что касается образования.
Да.
Навыки дрессуры передаются из поколения в поколение, либо от мастера к мастеру. Колледжей и вузов, которые готовят дрессировщиков, нет. Единственное учебное заведение, которое имеет отношение к цирку, это государственное училище циркового и эстрадного искусства имени Румянцева. Но и там специальности...
Это, к моему, карандаш, кстати,
да,
говоря.
Карандаш. Но... И там специальности дрессура нет, но есть очень хорошая возможность попасть в подмастерье. Итак, все дрессировщики начинают с подмастерья.
Возможность, конечно, есть, но это тоже большая редкость, потому что прежде чем ты начнешь работать с животными, ты будешь заниматься подсобными вещами, либо еще сначала, до того, как наладить контакт с животными, наладь, пожалуйста, контакт с дрессировщиком, который так в тебя поверит, что возьмет. И вот об этом, кстати, мы спрашивали наших собеседников. Карина Богдасарова рассказывает о том, как стать дрессировщиком.
Не каждый это может сделать, и настолько ограниченная возможность у любого простого человека, что практически с улицы человек не может заняться этой профессией. Только либо наследственное, либо вот как получилось у нашего папы. Да? Он пришел в цирк униформистом, и его взяла к себе Маргарита Назарова ассистентом. И он очень много лет работал с ее мужем, с Константиновским. Он был помощником, был правой рукой. То есть он входил в клетку, помогал дрессировать животных. Он варился в этой кухне с утра до вечера. Мечтал, когда хотел стать сам дрессировщиком, он прошел очень большую школу. Только от отца к детям, либо вот такая вот практика, как стажировка, что ли, но очень такая долгая, это не одним годом делается. Для того, чтобы понять, что такое зверь, для того, чтобы понять, как им управлять, как с ним работать. Вот я уже говорила, да, что я в профессии, вот уже как серьезный дрессировщик с 89-го года. И то по сегодняшний день я не могу сказать, что я суперпрофессионал. Потому что каждый раз, когда я вхожу в клетку к тигру, я постоянно чему-то у них учусь. То есть я не могу сказать, что я умею все на 1000000%. Они такое могут вытворить, что ты стоишь и как дурак думаешь, господи, ну я же вроде все знаю, как с этим работать, как что делается, да. То есть основы, они есть какие-то основы, но хоп, у какого-то своей индивидуальности все, и ты не знаешь, что с ним делать.
Да, ап, и тигры вдруг не сели и не глядят тебе в глаза. Но мы все-таки сделаем небольшое отступление, да, вот от того, что сказала Карина. Это очень в большой степени, во-первых, касается именно цирка, а во-вторых, именно крупных и опасных животных, я правильно понимаю.
В продолжении нашего разговора тот же Юрий Куклачев, не продолжатель никакой династии, он стал первым в своей семье. Вообще родился в семье рабочих. Вот. Но, тем не менее, он 7 раз поступал в это цирковое училище имени Карандаша и поступил только на 8-й раз.
Кстати говоря, еще один наш собеседник, дрессировщик собак, а не крупных хищников. Кстати, вы, наверное, заметили, что в цирке в основном маленькие собачки принимают участие в таких либо некрупных пород, либо дворняжки. И это как раз не так все ужасно и опасно, как нам представляется, с крупными животными. Но вот Андрей сказал, что есть еще один вариант, вот как раз вариант Куклачева, что называется, и, видимо, вариант самого Андрея.
В худшем это люди начинают с самого начала, от простого к сложному. Начинают там учить прыгать собачку, прыгать через барьерчики, сидеть и все остальное. Ну и, соответственно, там уже кто куда и во что горазд. С собаками просто проще. И возможностей гораздо больше, чем, допустим, с кошачьими.
Ну вот, значит, есть все-таки есть голуби, муравьи, креветки, звонящие в колокольчик, а есть серьезные такие крупные животные.
А есть еще пчелы, которые хотят делать правильный мед.
Да, например. Но есть, опять же, вот самое-самое зрелищное и самое, о чем мне тоже Андрей сказал, что, конечно, в цирке самый главный, да, самый престижный, тот, кто дает большой сбор. Большой сбор дает сильное зрелище. Оно не только красивое, но и немножко опасное. Да? Когда гимнаст без страховки, это всегда круче, чем если все знают, что он привязан в 3 местах. И то же самое, если это крупный хищник. Но там все кажутся, что слоны, это так, знаешь, это такая какая-то... Ну, они добрые, толстые. Да.
Большая,
да. Ты знаешь, я однажды сидела в цирке в первом ряду, почти в первом ряду. И когда рядом со мной и с моим ребенком попой ко мне села слониха, мне было так страшно, при том, что она была прелестная, она была изящная, она была очень грациозная
и вообще,
вполне,
кстати,
миролюбивая.
Когда слоны бунтуют, это страшно.
Вот.
Действительно страшно.
Вот. И о страхе, естественно, если мне было страшно просто сидеть рядом с присевшей на бордюры на этот самый слонихой, то вы понимаете, что чувствуют люди, которые постоянно с этими животными работают. И этот же вопрос, естественно, мы задали нашим собеседникам.
Я боюсь каждый раз, когда вхожу в клетку. Но я этот страх преодолеваю и умею им управлять этим страхом. Во-первых, это очень долгая работа. Я уже в профессии где-то 20 лет. И каждый раз бывают такие ситуации, что приходится даже где-то и пугаться, и бояться. Но как это все преодолевается? Ой... Каждый день это получается борьба с самим собой, каждый раз. Я не посчитаю зазорным или стыдным сказать о том, что я перед каждой работой прошу защиты у высших сил.
Вот так. И человек 20 лет работает с животными, и все равно каждый день ситуация может быть самой неожиданной.
Ну, кстати,
и мы вспомним, что как раз в семье Богдасаровых была эта история, и будет у нас рассказ Карины во второй части программы. Ну, небольшое такое небольшое воспоминание на эту тему. А что сказал по этому поводу Аскольд Запашный, который вроде бы, вот Карина говорила, что это не женская профессия, Аскольд красивый такой мужчина, сильный, да, кроме того, что он дрессировщик, он еще там спортсмен, эквилибрист и все что угодно.
Да,
у них очень много номеров интересных.
Животных.
Да. Ну, Аскольд тоже, как человек, который в этой профессии родился, вырос и возмужал, он тоже не стесняется сказать, что, в общем, да, есть такой момент.
Что боюсь? Я как нормальный человек все равно испытываю чувство страха, которое позволяет мне осознавать, где опасно, где нет, и выживать, наверное, в этой ситуации. Поэтому, когда трюки рисковые для моей жизни, когда я вижу настоящие угрозы для моей жизни, хищник решил, там, например, испытать там, меня или себя, свои силы. Тогда в этот момент, конечно, страшно. Когда часто это бывает, если на конкретных примерах, то во время репетиции новых трюков, когда мы пытаемся там, изобрести новый велосипед или придумать какую-то новую творческую заморочку, чтобы удивить публику, удивить коллег своих, там, стать лучше остальных. Тогда, конечно, в эти моменты бывает страшно, неизбежно.
Вот так.
Они, кстати, первым кто-то из братьев прыгнул на льве. Прыжок на льве, это был такой ноу-хау.
Да, но это, по-моему, был кто-то не из братьев, а из старших Запашных, нет?
Нет.
Ну, возможно, молодежь. Да. Здесь я не такой большой специалист, чтобы можно было об этом говорить. А мы принимаем еще один звонок. Может быть, нам скажут, как они воспринимают профессию дрессировщика наши слушатели. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут?
Алексей из Ульяновска.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к профессии дрессировщика?
Это «Эхо Москвы», да?
Да. Вы в эфире.
Я в эфире. Отлично. Я считаю, что дрессировщик – это все-таки не профессия, потому что это настолько экзотический вид занятий, человеческий, да? Даже в профессии художника, наверное, сложно сказать. А это, наверное, скорее стиль жизни.
Да, вы знаете, может быть и так. Но это не отменяет труда.
Труда, конечно, нет. Потому что их очень мало, вот людей, тех, кто занимается вот таким видом человеческой деятельности, и совершенно нигде этому не учат, нигде дипломов не дают. То есть я считаю, что это все абсолютно очень экзотическая вещь и не может являться профессией.
Спасибо. Хотя,
люди, безусловно, профессионалы.
Просто спасибо. Это жизнь, которая включает в себя и работу.
На самом деле немало профессий, в которых так оно и происходит. Mm-hmm. И, кстати, во многих профессиях есть определенная доля удачи и определенная доля риска. И вот это вот, кстати говоря, мы часто сталкиваемся, да, с какими-то такими суевериями, привычками. Там вот как летчики не говорят «последний полет», они говорят «крайний».
Очень много
у актеров масса всяких.
Примет.
Да, примет, садиться на текст, если он упал, чтобы спектакль не провалился.
Да.
Здесь профессия немножко другая, в отличие от актеров, скажем, да. И когда я спросила Карину Багдасарову о талисманах и суевериях, она мне сказала просто.
Я стараюсь не привязываться никаким суевериям, никаким приметам и ни к чему подобному. Потому что можно напридумывать столько себе суеверий. Я вам скажу, у меня была такая ситуация, я носила крестик. У меня был крестик всегда на мне. И когда он был на мне, я считала, что все будет хорошо. В один день как-то я его не надела, не помню уже по какой причине, его на мне не оказалось. Я этого не заметила и выхожу уже к манежу, замечаю, уже музыка играет, увертюра пошла, и я смотрю, а на мне нет крестика. У меня началась такая дикая паника. Я была готова сказать папе: папа, останавливай представление, я не пойду работать. Но по большому счету это бред, согласитесь. Получается как? Я все свои обереги, все свои крестики, все возможное, все свои талисманы храню у себя в сердце и у себя в душе.
Вот так. Талисманы в душе. Ну, теперь, папа, да, остановите представление, потому что здесь программа «Послужной список» прерывается на самом интригующем месте. Мы во второй части продолжим разговор о профессии дрессировщика. Мы призываем вас рассказывать ваши впечатления о том, как вам эта профессия видится из зала. В программе «Послужной список», я напомню, Яна Маргасова из газеты «Труд» и Ольга Журавлева из «Эхо Москвы». И не забывайте писать нам на СМС +7 985 970 45 45. А сейчас новости.
На эхе программа «Послужной список».
И, соответственно, ее ведущие Яна Маргасова. Добрый день еще раз.
Здравствуйте еще раз.
И Ольга Журавлева. А наши слушатели подключились к нам по номеру +7 985 970 45 45 и ругаются. Ну, в частности, да, не все, конечно, ругаются, но некоторые ругаются. Говорят, что...
Некоторые жалуются вот на котов, которые есть не хотят, а со стола таскают.
Ну, тут уже проблема воспитания. Вот воспитание, дрессировка и наука, они все-таки как-то разводятся. И когда говорят, что кинологов очень много, а их полно, дескать, это разве не дрессура? Это не совсем дрессура. Это совсем, я бы даже сказала, другая история. Потому что дрессировщики, как я спросила вот у того же Андрея Ложкина, который как раз собаками занимается, да, у
он
него...
Он кинолог?
Нет, он не кинолог, он дрессировщик собак. Цирковой. А кинологи — это все-таки больше теории, и у них совершенно четкие задачи. Если, например, собаку натаскивают на наркотики, этим занимаются специалисты-кинологи. И там они не смотрят, что собака больше любит. Да? Прыгать, бегать или там хвостиком вилять. А Андрей, например, выбирает собаку со смешной походкой.
Ну, то есть, чтобы сразу была какая-то изюминка.
Да, и подбирает именно для нее номер, в котором она будет блистать, да. Опять же, если у него там животное чего-то не делает, да, то значит другое животное, которому это больше нравится, оно это будет делать. Вот как бы в этом смысле. И не обязательно делать номер, который никто не может исполнить. Никто не добивается этого. Кинологи добиваются вполне четких определенных вещей. Дрессировщики в специальных школах, да, где крупных собак обучают каким-то там специальным выставочным вещам, там есть очень четкий свод правил, да, что собака должна не просто там к ноге подходить по определенному жесту, а она должна с определенной стороны подходить. Вот это вот цирковому дрессировщику совершенно не нужно. Потому что если вот эта собака кувырком выходит на арену, да, то это ее индивидуальная особенность, и на этом можно сыграть. Тем не менее, естественно, возникает вопрос о насилии и о жестокости. Очень многие пишут нам, что это вообще надо запретить, это все живодерство, зверей бьют, не кормят, обижают и так далее.
В Европе зеленые бунтуют.
Ну, да, естественно. Если пока в цирк собираются люди и смотрят на дрессировщиков, пока существуют фан-клубы запашных и конечно, персональные сайты Богдасаровых, и когда им пишут нежные письма девочки, я так хочу стать дрессировщицей, вот. И пока все это есть, да, я думаю, что это будет
это
все равно.
Это будет.
Так или иначе. Ну, возможно, где-то это действительно запрещают, но тем не менее. А кроме всего прочего, существуют дрессировщики, которые не мучают животных. Тем не менее, вопрос, кто сильнее, он решается практически всегда. И вот, как это ни грустно, мы к нему перейдем.
Выговор с занесением.
Вот где разница, кто кого мучает и кто кого побеждает. Вот на эту тему размышляет Карина Богдасарова.
У нас была ситуация, когда вот тигр рвал моего брата, я его лупила палками, а ему было пофигу совершенно. Я погнула палки, у меня отваливались от боли руки, но я ничего с ним не могла сделать.
Вот скажите мне, ребята, кто здесь
кто
был неправ,
да.
и кто был сильнее? Угу. Вы прекрасно помните эту историю, и, естественно, следующий вопрос, который я задала Карине после этого, а как же потом-то выходить на манеж? И она выходит, и брат выходит, они все пережили.
Скорее
это
вопрос,
это
да,
страшная история, да?
Первый.
Но и к ней... Ее родной собственный человек, конечно, да, вот чуть не погиб у нее на глазах. И отец это все при этом присутствовал. То есть это вообще, это страшная история, на самом деле. Но, во-первых, представление о том, что там больно и что страшно у тигров и у людей немножко разные. А во-вторых, вот как, когда животное впадает в ярость, да, оно, наверное, вообще не чувствует каких-то...
Конечно.
Это было не истязание, согласись. Да. Вот. А с другой стороны, она говорит, ну, на голову уже больные все, господи. Ну, вот мы и работаем, потому что, что бы ни случилось, все равно, вот, знаешь, помолился.
Кстати,
и пошел.
Говорят, что и животные не совсем, ну не то, что не совсем нормальные работают, но вот...
Разные животные работают, да. И мы продолжаем рассказ о профессии, так сказать, словами наших собеседников.
Угу. Трудовая книжка.
Как в любой профессии, есть что-то очень сложное, что-то не очень сложное. Но вот когда человек говорит, что это очень сложно, я как бы напрягаюсь, да, вот в этом интервью, и пытаюсь прислушаться, что для кого сложно. А Карина Богдасарова говорит о своих вот индивидуальных, я бы сказала, особенностях своей конкретной работы.
Ну, вообще, вот это самое сложное, к чему мы приучаем наших тигров, это к публике. То есть к свету, к звуку мы периодически, там вот во время репетиции, пока мы репетируем, мы включаем фонограмму, какую-нибудь музыку или радио, играем светом, как бы приучаем потихонечку. Но очень сложно приучить животное не реагировать на зрителя. Очень сложно, потому что вот у нас мальчишка один, уже они на выпуске, у нас практически два парня. Мы должны их вот буквально здесь в Казани выпускать уже. Но очень сложно, потому что вот только пройдешь мимо сетки, он срывается с места и бежит, вот прям вот кидается на сетку, вот поймать этого человека. Не для того, чтобы съесть, а просто поиграть. Вот что ты с ними сделаешь.
Такие мальчишки и девчонки.
Вот каким
них, да?
битьем, простите меня, какими мучениями можно заставить животное привыкнуть к публике? Вот, ну вот как? Вот где здесь причинно-следственная связь? То есть далеко не все, только битьем, колотьем и всеми прочими вещами достигается. Тут надо постоянно думать
и
еще,
плюс
насколько я понимаю.
Воспитывают-то не взрослых тигров, а берут их практически
да,
протягами.
Да, когда Карина говорит о том, что мы их приучаем к свету и звуку, это маленькие еще звери, да, совсем еще маленькие, которых только-только от мамы отняли и которые только начали есть мясо. И это еще, в общем, котята, по большому счету, да, с которыми человек живет ну, практически круглосуточно. Бывает ситуация, когда он живет дома, а животные живут в цирке, а бывает, каких-то животных держит дома у себя, вот, собственно. А если в цирке твои малыши, да, то ты с ними проводишь недалеко не 8
большинство
часов.
Большинство дрессировщиков умеют делать прививки, сидят со своими больными питомцами, если
но,
они заболели.
Но к ветеринару по сложным вопросам все-таки обращаются.
Да,
а, кстати, вот к специалистам, биологам и всяким вот таким вот научным работникам, как мне сказала Карина, они не обращаются, потому что они сами уже столько всего знают про этих зверей. А вот Андрей Ложкин сказал, что, оказывается, дрессировщик в какой-то степени сапер.
Ошибается один раз. То есть можно выучить трюк такой, что после этого трюка следующий не получится никогда. То есть для того, чтобы научить медведя в свое время, была такая ситуация, нужно было научить его стоять на руках. А он до этого был научен уже кувыркаться. И все, его ставишь на руки, он кувыркается. Ну и дальше что? Да этот трюк выкидываешь, делаешь другой.
Оказывается, когда медведь встает на руки, он вспоминает, как его научили кувыркаться, и радостно кувыркается. Ну вот, казалось бы, да, тоже, в общем, ерунда какая-то, но оказывается, что последовательность вот этих вот вещей, да, у медведя ли, у слона ли, и, кстати говоря, я вспомнила одну прекрасную книгу о дрессуре, называлась «Мои звери», Дурова. книжка, где рассказывается в подробностях, как пересилить агрессивную собаку, как найти то, что нравится свинье, извините меня, на манеже.
Владимир Дуров, именно он первый дрессировщик, который стал безболевым методом пользоваться.
Но в каких-то ситуациях без боли, как мы понимаем, трудно, конечно, обойтись, потому что просто иначе животное не понимает. Иногда и оно и с болью не понимает, это тоже. Но большая часть все-таки работы, если я правильно поняла, людей, которые как бы на месте в этой профессии, да, она совсем не на боли основана.
Конечно.
Вот как учат тигров, это такой вопрос, может быть, совсем из категории глупых, но глупые вопросы будут позже. А пока на эту тему Карина Багдасарова.
Тигра не научишь делать то, что он не делает в природе. По физиологии, по своей структуре. Тигры не такие, как медведи. Медведи не такие, как собаки. То есть все, в принципе, в основе дрессуры лежит одна и та же, в общем-то, школа, да, вот что дрессировать собак, что дрессировать тигров. В основном одно и то же. Но возможности разные. Тигра ты не сможешь научить делать кульбит через голову. Вот хоть ты с ума сойди, ты не сможешь его научить делать кульбит через голову. Если маленькую кошку можно поставить в стойку на передние лапки, то большого тигра ты на передние лапки не поставишь. То есть мы ищем в каждом своем животном с маленького возраста, мы где-то около года за ними наблюдаем, что они умеют делать, на что кто способен. И у каждого, у кого-то выявляется индивидуально. Кто-то совершенно бездарный остается. Вот у нас есть тигр один, который вообще ничего не умеет делать. Он только выходит, рычит, как сумасшедший, потому что он трус несусветный. Вот он выходит и начинает на всех рычать, как бы, и ничего вообще не делает. Делает один единственный массовый трюк и уходит домой. Все. Как в театре. Есть солисты, есть массовка, есть кардебалет. И то же самое здесь у нас. А есть не очень красивый тигр, он сам по себе маленький, на коротких лапках такой, ну невзрачный. А он у нас солист, потому что он делает такие трюки, которые не делает никто из всех вот наших тигров. И, соответственно, там как вот все такие суперские звезды, ужасный характер. Вот и так же у нашего.
Так вот. Вот, пожалуйста, некрасивый, талантливый, с ужасным характером, и красивый, трусливый только для антуража.
Как, ну, казалось бы, Карина, да.
И каждого. Карина их воспринимает абсолютно как личных сотрудников, детей и так далее. Кстати, о том, что они как дети, она тоже говорила. Аскольд Запашный подхватывает тему. Я задала ему вопрос, а как быть, если животное не подходит? Вот неподходящее животное.
Хороший
такое,
вопрос.
Да. А вот он мне объяснил, что это такое.
Нет, такого не бывает, потому что у нас, слава богу, не спортивный. Мероприятие, на котором есть обязательная программа, и она обязывает нас. А у нас все-таки творчество, и мы под каждое животное индивидуально подготавливаем трюки, наблюдая за его возможностями. И есть трюки, в которых достаточно присутствия животного, и тогда мы тех животных, которые ограничены по своим способностям, и которые там иногда бывает даже дело не в его упрямости, не в его, скажем, там неработоспособности, а в его весе. То есть крупное животное, оно, естественно, не идет на прыжковые трюки, какие-то такие, где нужно быстро бегать или где нужно высоко прыгать. Вот. Но, тем не менее, такие животные тоже нужны. Другое животное опирается на него, там, строя какую-то интересную пирамиду хитрую.
А вот история, значит, про неподходящих животных, и, соответственно, возникает вопрос, то есть, ну, опять же, никаким битьем не добиваются от крупного животного, чтобы он там пролез в игольное ушко.
Все как с людьми, по способностям.
Да. И когда вы говорите о жестоком обращении, пишете нам, да, и так далее.
Очень много, да, таких смс?
Достаточно много, да. Угу. Мы говорим о том, что есть хорошие, настоящие дрессировщики, да, а есть всякие нехорошие, вот, которые, знаешь, описываются в детских книжках, да, директор зверинца, карабасы-барабасы.
Кстати, насчет книжек, тут у нас слушатели вспомнили Каштанку.
Да, между прочим, про Каштанку,
там,
да, которая поела столярного клея и потом, наконец, встретила хорошего человека. Кстати говоря, по поводу жестокого обращения с животными, особенно с крупными, Борис Афанасьевич Эдер, когда работал на фильме «Укротительница тигров», ему нужно было очень быстро, вместе, естественно, с ассистентами, но очень быстро научить тигров слушаться, это одно, да, в непривычной обстановке, при большом количестве камер, посторонних людей и так далее, но при этом слушаться не себя, а того, кто будет с ними работать в кадре, то есть Маргариту Назарову. И он с помощником целенаправленно работал с животными сурово. жестоко даже местами. А потом приходила Маргарита Назарова, которая с ними обращалась как положено. Mm-hmm. Да? И они, естественно, к ней тянулись гораздо больше. И таким образом, в ускоренном темпе это все произошло. В цирке, естественно, когда люди годами работают, там, mm-hmm. попадают к ним разными путями животные, нет необходимости вот так вот измываться над зверем. Наоборот, как раз...
Ну, смотри, метод сработал очень хорошо.
Но, тем не менее, да. Тем не менее, естественно, животных приходится наказывать. И вот здесь Карина произносит очень важную вещь и опять возвращается к теме детей. Потому что все-таки звери, какие бы они ни были, они как дети.
Животные так же, как дети. Их нужно наказывать сразу же. В принципе, мы их наказываем только тогда, когда они проявляют на нас явную агрессию. Потому что у него масса 200 килограмм, у него 20 страшных когтей и 4 огромных 12-сантиметровых клыка. Естественно, если такая огромная кошка на себя проявляет агрессию и бросается с целью тебя загрызть, ты ж не будешь говорить: милый, любимый, ты что, с ума сошел? В руках находится палка, у нас такие алюминиевые палки лыжные. То есть, понимаете, еще какой момент? Мы с детства, с самого маленького возраста, создаем иллюзию для них, что мы их сильнее. Что вот эта палка, которая находится у нас в руках, это вот она идет как зубы, как бы обычными своими ногтями. Ты ж не можешь подойти и поцарапать морду тигру.
Вот так вот. Создавать иллюзию у крупного животного, что ты крутой. Это, знаешь, не так-то,
такой алюминиевый
не так-то,
зуб.
Не так-то просто, да. Очень много мы говорили со Аскольдом Запашным, в частности, о том, mm-hmm. что очеловечивание животных – это не совсем правильный путь. Что животные – это животные. И каждое животное, оно особенное, со своими свойствами. И поэтому человеческими какими-то вещами... Да,
не все меряется.
Не все измеряется, и не надо в это очень углубляться, как сказал все тот же Аскольд Запашный. Но, в общем, как-то я верю людям, которые там уже из поколения в поколение этим Конечно. Занимаются. А у меня, как всегда, возникали вопросы совсем какие-то дурацкие, вроде того, а как можно похвалить собачку, мы знаем, да, сказать: ты моя умница. На самом деле, оказывается, тиграм то же самое практически говорят, но есть некоторые особенности.
Они прекрасно знают интонацию голоса. Они каждый знает свою кличку. Они все прекрасно замечают. И когда ты его хвалишь, естественно, при этом еще угощаешь мяском, там вот делал какой-то трюк, вот он просто супер, просто молодец. Мне порой не жалко прям взять и 3 порции мяса ему за это дать. Вот так вот закрепить вот этот результат, и он прям вот с удовольствием уходит к себе на место, машет хвостиком и фыркает. Есть вообще такое слово, как бы оно цирковое и такое общепринятое, что когда вот ты работаешь с животными, бравушки, к нему говоришь, там, браво или бравушки.
Вот так вот.
Я это
не только в опере кричат.
Свой арсенал.
Да, слово «бравушки» мне тоже очень понравилось. И еще раз, возвращаясь к разнообразным вот этим вот историям про голодных кошек, я прочитала в воспоминаниях о работе с укротительницей тигров, что тигров не кормят перед представлением не потому, что они садисты, а потому что тигр ест один раз в день. И когда он ест, он потом спит.
Логично.
Вот. Если вы хотите, чтобы они у вас заснули все сразу на представлении, то вы их хорошо покормите просто, да. Поэтому они, естественно, голодные. Это нормальное состояние, во всяком случае, тигров. Про сиамских кошек врать не буду. Про это мне никто не рассказывал. Но у меня возникли и у Яны тоже, и другие дурацкие вопросы.
3 глупых вопроса.
Итак, вопрос первый и, в общем, довольно глупый. Бывают ли ручные хищники? Вот мы знаем, там, ручная ворона, там, ручная, я не знаю, белка.
А еще ведь любят заводить хищников дома, дарят друг другу на день рождения.
Это хороший подарок. Да. Приходишь ты домой, а тебе из ящика...
А тебе подарили тигра.
Тигра подарили. Это плохая история, честно говоря. Так вот, я у Аскольда Запашного пыталась выяснить, бывают ли ручные хищники и кто они вообще такие. Может быть, какая-то особенная категория животных?
Это на самом деле психологическое отклонение, если брать по канонам тигриным и львиным, но вообще как бы по канонам хищника. Для нормы зверя, которому предписано природу убивать, не убивать свою жертву, а, скажем, вести с ним такой достаточно лояльный образ общения, это как бы можно считать отклонением. Но это отклонение, которое мы как дрессировщики используем для своих блага.
Вот, оказывается, то, что нам кажется, должно быть нормой, да, добрые зверюшки, про которых мы в книжке читали, да, такие нежные mm-hmm. там всякие отношения со своим партнером, можно сказать, по сцене, да, это на самом деле отклонение от нормы.
В общем, не бывает домашних хищников.
Ну, грубо говоря, да. Mm-hmm. Ну, то есть вот бывают такие вот ручные, но они такие родились. Их не то, чтобы их такими сделал mm-hmm. дрессировщик, а он таким родился. Вот с таким вот странным подходом, да, по разным причинам. И, кстати говоря, разница между животными, об этом Аскольд тоже рассказывал, и Карина Богдасарова тоже говорила, что нужно еще представлять себе, как животные живут в природе, да? Вот хищники, норки тоже хищники, или там какие-то вот эти вот крысообразные, mm-hmm. да, всевозможные, mm-hmm. это тоже хищники. Но вот эти крупные хищники, они, например, львы отличаются от тигров, да, у леопардов там свои какие-то примочки. Люди, которые дрессируют или изучают морских животных, тоже вот у них, например, есть масса номеров, когда там морские львы и моржи там или кто-то еще, да, вот они там мечом mm-hmm. перекидываются и так далее. Им в кайф вот именно это. Их не просят делать то, что это они игра, не могут.
Да, с ними играют.
И то же самое, mm-hmm. о чем говорили выше, что вот это вот тигр на передних лапках, это, конечно, супер, но невозможно. И я опять задала Аскольду дурацкий вопрос. Не знаю, у тебя возникала вот такая вот, как это называется, такая идея, что животные, которые выступают с человеком, да, они mm-hmm. должны к нему, вот ты говорила, там, как к вожаку относиться, да?
Да.
Я спросила Аскольда, а его звери любят? Ну, глупее не придумаешь.
Хищников вообще очень трудно определить понятие любви. А хищников особенно, потому что им предписано вообще убивать постоянно, понимаете? Но, тем не менее, если сравнивать, скажем, вычислять среди вот, хищников, то у львов больше есть предрасположенность к такой, ну, может быть, человеческой любви, к понятным критериям любви для человека, да, потому что они стадные животные, они тянутся друг к другу, и если при правильном подходе, они могут тянуться и к человеку в том числе. А с тиграми гораздо сложнее. Поэтому, ну, вот тигр Мартин, например, о котором я упоминал, это наша такая звезда, то у него можно говорить о каких-то качествах, схожих с любовью и с, там, скажем, со скукой, когда он скучает по людям, и когда они приходят, он очень искренне радуется. Вот. А что касается большей части группы, то вряд ли. Но, тем не менее, вот среди львов есть люди, есть хищники, которые, вот, например, меня лучше воспринимают, чем брата. Там Лев Майкл и Лев Джон. Вот. Есть у нас дрессировщик Василий Балюк, который 30 лет работает, уже с папой начинал, у нас работает. Вот он с двумя львами, у него просто великолепные взаимоотношения, таких, каких нет у нас с братом. То есть у них прям такая любовь искренняя к нему, что он может подойти и в любой момент времени забрать руками мясо изо рта. У зверя весом там порядка 250-300 килограмм.
Вот теперь вы себе представили вот это вот эти взаимоотношения.
Хорошая оговорочка.
Еще, да,
была.
Да, есть люди, в группе есть люди среди львов. Да, вот тут нам пишет Александр по СМС, что слушает Богдасарова и в телячьем восторге от ее лекции. Ей надо начинать писать книжки о своем общении с животными, успех будет оглушительный.
О, да.
Александр, я с вами полностью согласна. Я записала огромное интервью с Кариной, несмотря на то, что она сейчас в Казани на гастролях, и, в общем, довольно трудно нам было друг друга найти, и, в общем, масса было забот помимо всего. Ну, я получала такое удовольствие. Удовольствие от всего, вот как она формулирует
она
и как она говорит.
По-моему, она тоже получает от этого
удовольствие,
да, просто рассказывает.
И вот я просто... Мне было жалко каждого кусочка. Вы видите, да, сколько фрагментов у нас получилось. Но мне было вот каждой ее фразы жалко, потому что рассказывает она действительно это потрясающе.
Но ей был задан и третий вопрос.
Да, третий глупый вопрос. Возвращаемся к этому. Мы уже поговорили и с Кариной, и с Аскольдом Запашным о том, что страшно, да, тяжело, жестоко, mm-hmm. в общем-то, да, такой работой заниматься. И я задала еще один глупый вопрос. А как можно любить тигров, вот, которые только что, извините меня, твоего брата рвали, да, или там тебя могут задрать в любой момент. И вообще они хищники. И вроде как не люди, опять же, возвращаясь к тому, что Аскольд говорил о том, что очеловечивание и вот эти вот
Конечно.
Чувства, похожие на любовь, это просто мы придумываем, а у них, наверное, все как-то по-другому. Но вот как любить тигров Карина для себя определила.
Во-первых, ты любишь свою профессию, это раз. И любишь этих животных, это два. Ты прекрасно понимаешь, что ты от них можешь получить и чего, что от них можно ожидать. Да? То есть, понятное дело, что каждый день это опасность, каждый день ты рискуешь своей жизнью и так далее и тому подобное. Но настолько роскошные животные, настолько необыкновенные, благородные звери, что их нельзя не любить. А потом мы их растим же с самого маленького возраста. Это как твой собственный родной ребенок получается. Несмотря на то, что он уже вырастает большим и страшным, ты не перестаешь его любить все равно.
Вот так вот. Это наш ответ.
Это свое,
не наш, конечно,
да.
но Карины Богдасаровой. Ответ на вопрос по поводу жестокого обращения. Вот по поводу украденного геркулеса и бананов, которые сосед циркач, как пишет кто-то из наших, Гоша, работал с обезьянами, его мама пенсионерка имела всегда бесплатный геркулес, бананы и все из рациона этих несчастных.
Ну что же.
А разные истории были, в том числе, кстати, с одним из запашных дядей, братьев, вот Мстислав Запашный, он директор цирка в Сочи. И совсем недавно в агентство проходила информация, что из-за финансовых больших проблем... У них там то ли электричество отключили, то ли что-то. В общем, какие-то уже санкции начались. А у них, опять же, главная проблема – им нечем кормить животных. Вот. И, естественно, этот вопрос тоже возникал. Мы пытались с Яной разобраться, как в голодные, что называется, годы люди выходили из этой ситуации. В разных цирках по-разному. Но вот Андрей Ложкин говорил, что в Польше, например, усыпляли животных целыми номерами.
О, Боже.
Целыми группами. Ну, потому что, с другой стороны, мучить крупных хищников, которых нужно кормить, да, это, конечно, большая история. И, кстати говоря, тот же самый Аскольд Запашный на вопрос, почему, значит, вот почему многим кажется, что животным в цирке плохо.
Что они голодные,
худые. Да, что они голодные, худые и замученные. Да, да, да. И он сказал, что на самом деле... В этой ситуации нужно разобраться. Если вы когда-либо видели голодного и замученного животного, да, там забитую кошку, например, еще, вы в состоянии как бы соотнести, да, насколько забитым выглядит зверь. А кроме всего прочего, он говорит, что когда человек приходит в цирк увидеть голодного, несчастного и забитого тигра, он говорит, даже глядя на наших перекормленных, у которых живот висит до арены, все равно говорит, что ой, какой он у вас худенький. И напоминает о том, что в природе все-таки все эти животные, особенно вот такие вот опасные хищники, они едят не раз в сутки после представления, а иногда и трое суток не едят. И добывают пищу сами. И не всегда им это удается. Читайте Сеттона Томпсона, там всегда какая-нибудь трагедия на эту тему.
Точно.
Про то, как кто добывал себе пищу. Поэтому, конечно, говорить о том, что все дрессировщики ужасные и кошмарные, мы не будем. Но тот же Аскольд Запашный признает, что, естественно, существуют ситуации, где видно, что дрессировщик плохо обращается с животным. Этого спускать не надо, и сами они в своем цеху такие ситуации отслеживают и борются с ними. И, естественно, все простые граждане, которым не безразличны животные, тоже на это реагируют. Это нормально, и так должно быть. Но хорошие дрессировщики, а мы в нашей программе говорим о хороших людях.
Таких профессионалов, в общем, за их животных как-то не переживаешь.
За их животных не переживаешь, тем более, когда вот для человека тигр, он практически как ребенок.
СМС забавный напоследок.
Давай.
Пришла из Копейска от Алены. У дрессировщика должна быть холодная голова, горячее сердце, крепкие нервы и быстрые ноги.
Ну что же, в этом что-то есть, но насчет холодной головы и горячего сердца полностью соглашусь. Быстрые крепкие ноги и крепкие нервы никогда не помешают. Во многих профессиях пригодятся. Мы решили с Яной закончить букву «Д» следующей программы. Следующая программа будет посвящена, конечно, это уже не дрессура, это между педагогикой и медициной, профессии дефектолога. То, что вы нам предложили, и мы с благодарностью приняли. А дальше мы уже по вашим же заказам восполним те профессии на предыдущие буквы,
которые,
на ваш взгляд, мы пропустили. И мы вернемся опять к букве А после, через неделю, после той субботы, грубо говоря, да? Неудачно сказала, но извините. Программа «Послужной список». Яна Маргасова и Ольга Журавлева здесь с вами прощаются. Желают вам больших успехов. Всем спасибо, кто писал, звонил. Спасибо всем дрессировщикам, всем удачи. И до следующей субботы.
Всего доброго.